В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. «Пять лет без хорошего сыра». Россия отмечает 6 августа пятилетие введения Владимиром Путиным ограничений на экспорт товаров и продуктов из США, других стран Запада. Это был кремлевский ответ на санкции за аннексию Крыма и войну с Украиной. Уничтожение ввезенной в обхоз указа Путина санкционки до сих пор возмущает многих в России. Жизнь граждан России под санкциями Кремля и Запада обсудят экономисты. У нас в студии глава партии «Гражданская инициатива», которой не дают реорганизоваться в партию перемен, Андрей Нечаев. И из Вашингтона с нами на связи глава Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Добрый вечер, Андрей. Ну что скажете, экономика в России под санкциями, что она? Растет, стагнирует, что с ней происходит?
Ну, сейчас гораздо более интересная, на мой взгляд, история. Это вот те санкции, новые санкции американские, которые буквально вчера и позавчера были анонсированы, точнее говоря, анонсированы были в пятницу, а вчера наступила ясность, из чего они состоят, вступают они в действие 26 августа. В начале, я как человек, активно занимающийся фондовым рынком, могу просто лично засвидетельствовать, мне это дорого обошлось. Mm-hmm. На рынке была, конечно, сущая паника, и рубль падал, и фондовые индексы падали, причем так. Зримо я давно уже не помню такого. Вот. Но сегодня вроде бы как ситуация немножко успокоилась, потому что на самом деле санкции, конечно, спасибо господину Трампу, они опять носят такой символический характер.
То есть попугали, и потом рынок успокаивается.
Ну, там же ведь все-таки, в отличие от России на сегодняшний, там есть Конгресс со своей позицией, и его позиция гораздо более жесткая по отношению к России и к российской внешней политике. И там настаивали на более жестких санкциях. Но формально в рамках законопроекта Трамп должен был принять три вида санкций. Ну, формально он все исполнил. Он три направления санкций сформулировал. Но то, чего опасались многие эксперты и многие российские предприниматели, наверное, политики тоже, значит, это не реализовалось.
Но операции с долгом, они запрещены с российским или нет?
Ну, кому интересно, я вот сейчас прям даже статью на эту тему написал, но, правда, на немецком языке, я прошу прощения.
Давайте на русском.
Прошу прощения, если на немецком языке. Значит, там история, если в двух словах, выглядит таким образом. Американским, не только банкам, но и вообще всем финансовым институтам запрещены операции с новыми выпусками российского долга, номинированного в валюте. По умолчанию подразумевается, что, соответственно, операции со старыми выпусками и в рублях не запрещены. Соответственно, формально то, чего, безусловно, боялся и наш Минфин, и инвесторы, что произойдет обвал рынка облигаций федерального займа, потому что иностранные инвесторы, они в отдельных выпусках держат до 50%, в том числе высокой доли американских инвесторов, что они сейчас начнут их массово сбрасывать, и это тогда привело бы действительно к обвалу. Но этого не случилось. В переводе на такой чуть более бытовой язык с профессионального, реально Россия лишается сейчас возможности размещать свои долговые ценные бумаги, свои государственные облигации, номинированные в долларах.
А в евро можно?
Да. Вот, собственно,
в рублях можно?
Не, в рублях, значит, рублями мы выяснили, с рублями вообще все хорошо, ну, кроме того, что плохо. Запрещается де-факто выпускать бумаги, номинированные в долларах. Но здесь есть три обстоятельства. Во-первых, у России профицитный бюджет этого года и запланирован профицит бюджета на следующий год. То есть, строго говоря, Минфину вообще заимствования не очень нужны. По бюджету этого года общая сумма внешних займов 3 миллиарда долларов. Ну, даже по современным российским меркам, в общем, не бог весть какая сумма. Ну, значит, просто придется занимать на рынке в еврозоне, выпускать бумаги в швейцарских франках, в британских фунтах. Ну, кстати, я вот читал аналитику, и многие инвесторы, они даже уже потирают руки, потому что в евро давно нет уже никаких там отрицательной ставки, давно нет никаких привлекательных инвестиционных инструментов. И если Россия, ну, все-таки она считается надежным заемщиком, выпустит какие-то бумаги в евро, они могут быть даже позитивно восприняты рынком. Ну и плюс при нынешней цене на нефть все-таки льется такой поток нефти-долларов, что, конечно, дефицита валюты в страны нет. Там есть одна такая локальная неприятность, что под санкции впервые, по-моему, по крайней мере, вот за последние годы попал Центральный банк. И он теперь не может делать сделки репо. Ну, вот хорошая такая, хорошая домашняя задачка, домашнее задание для специалистов или Веры Набиуллиной. Значит, как они будут это обходить?
Хорошо, Владиславу Иноземцеву тогда тоже вопрос, раз Андрей Нечаев вот про эти новые санкции начал, задал тон. Ну, давайте и вы тоже прокомментируйте, что там такого.
Нет, знаете, по поводу новых санкций я могу сказать, в принципе, то же самое, что сказал Андрей, потому что серьезного воздействия на российскую экономику не окажет, безусловно. Трамп, в общем-то, в данном случае сыграл достаточно такую спокойную партию, он не стал использовать наиболее жесткие возможные варианты, которые у него были. Действительно, Россия не сможет имитировать новый внешний долг в долларах, но на самом деле на сегодняшний день особых проблем это не составляет. Поэтому я думаю, что нынешние санкции – это фактически отголосок того, что было в прошлом году, в августе. Первая волна санкций по делу Скрипалей. И по большому счету как-то отдельно они рассматриваться не могут. Что касается, собственно, пятилетия, которое заявлено как тема, то, безусловно, я бы сказал несколько такую общую формулировку, дал бы такую, что эти пять лет показали, скажем так, отличие в санкционной политике у сильных игроков и у слабых игроков. Сильные игроки, они запрещают поставлять свою продукцию, свои технологические решения, свое оборудование, свои технологии другим странам. А наоборот, слабые игроки пытаются не покупать что-либо во внешнем мире. И тем самым как бы сделать нехорошо потенциальным противникам, так сказать, партнерам, в кавычках, говорит Путин. Это свойственно и России за последние пять лет, это свойственно и Китаю на сегодняшний день, который, безусловно, находится в более слабой позиции. По отношению к США мы недавно видели, как раз позавчера, по-моему, объявление, что в ответ на введение дополнительных пошлин американцами Китай вообще не будет покупать американскую сельхозпродукцию. В принципе, это нечто очень похожее на то, что сделала Россия пять лет назад. То есть, по сути, слабые страны, понимая, что запретить свой экспорт они не могут, потому что они на этой игле живут, что Россия, что Китай, Россия на энергетическом экспорте, Китай на экспорте, так сказать, массовых потребительских товаров. Соответственно, эти страны считают возможным ответом лишь запрет на импорт чего-либо в их собственные страны. Вот Россия пошла первой по этому пути, она фактически стала первопроходцем в этом направлении. И то, что, к чему пришли, я думаю, показало лишь то, что это ухудшает качество жизни. Я не могу сказать, что экономически это сильно подрывает нашу Россию, но качество жизни граждан это, безусловно, ухудшает. И вот, собственно, пять лет, которые мы сегодня отмечаем, они показывает именно это. То есть экономически, формально, по уровню ВВП, там эффект этих санкций был минимален, меньше, чем 0,2% ВВП в год. Соответственно, но при этом формально растут показатели производства в сельском хозяйстве, идет выпуск отдельных продуктов, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос больше, чем на треть и так далее. То есть со стороны производства мы видим безусловные плюсы. Так сказать, отечественный производитель выиграл. Отечественный производитель очень сильно проиграл и с точки зрения качества продукции, и с точки зрения ингредиентов, которые сейчас используются, и с точки зрения, так сказать, выбора, и, безусловно, с точки зрения цен, потому что отечественному производителю приходится платить за счет потребителя отечественного уже гораздо больше, чем это делалось раньше для импортных товаров.
Ну вот у нас есть возможность воспользоваться опросом, который провел Фонд общественное мнение 13-14 июля, 53 субъекта федерации, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Ну и там вот есть вопросы, на которые я по очереди попрошу ответить наших гостей, как бы, а потом посмотрим, как отвечали россияне. Вопрос был такой. Несколько лет назад некоторые западные страны ввели санкции против России, Россия ввела ответственные санкции. Как вам кажется, санкции со стороны других стран стран влияют или не влияют на экономику нашей страны, и если влияют, то существенно или несущественно. Андрей Нечаев.
Санкции, безусловно, влияют, но я уже не раз говорил, может быть, даже в этой студии, что, на мой взгляд, российская экономика переживает системный кризис, и санкции ситуацию усугубляют, но не являются первопричиной кризиса.
Да, ну вот результаты довольно любопытные. Значит, 39% считают, что влияют существенно, 25% несущественно, 17% не влияют. Это вот, собственно, графики, которые есть у, значит, Фонда общественного мнения.
Ну, это всегда такой вопрос интерпретации, да?
Да, конечно, вопрос интерпретации.
Существенно, несущественно, поскольку измерение здесь невозможно, к сожалению или к счастью.
Хорошо, вот еще один вопрос. Как вы думаете, решение российских властей запретить ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии было правильным или неправильным? Владислав Иноземцев, как вы ответите?
Оно было неправильным. Я в данном случае думаю, что с небольшим перевесом, но респонденты могли сказать то же самое.
Сейчас считают это решение правильным 56%, было 70%, 11% значит, неправильным было, ну это где-то 4 года назад, и стало 19%, растет, но в общем большинство, так сказать, одобряет такую политику правительства, но я подозреваю, что это связано в значительной степени и с пропагандой. Андрей, как вы считаете?
Вне всякого сомнения, а потом тут же интересно, что за аудитория была. Потому что, если, например, спрашивать директоров заводов, которые производят сырные продукты с пальмового масла, они скажут вам, что не просто правильно, это было гениальное решение, которое позволило просто задышать российской мясомолочной промышленности. А если вы спросите потребителей, которые, не дай бог, отравились этой продукцией, то ответ может быть принципиально иным. Поэтому, ну, вот вы зря нас со Славой пригласили. Интересно, когда у людей там какой-то спор или конфликт, а мы говорим, в общем, примерно одно и то же. В стране есть производители. Для тех, кто производил конкурирующую с импортной продукцией, в том числе продукты питания, конечно, это выгодно. С другой стороны, в стране есть потребители, для них это, безусловно, невыгодно, потому что это привело к тому, что, а, это был дополнительный фактор инфляции, б, резко снизилось качество многих продуктов питания, пальмовое масло я в суе уже упомянул, появились вот продукты питания, типа сырного продукта, которые, вообще говоря, просто опасны для здоровья.
Ну, кстати, еще там интересная есть информация, вот, собственно, о том, что такое решение было принято Россией, а не Западом. Знают 46, 31% что-то слышали, а 21% опрошенных узнали об этом впервые во время опроса. Интересно, что в 2014 году таких непосвященных было всего лишь 3%. Вот я даже не знаю, о чем это говорит, но мое впечатление, что часть людей вот этой амнезией защищается от неприятной реальности. Ну вот давайте еще один такой вопрос.
Короткая память. Ему это, может быть, и неплохо.
Да. Но для власти точно неплохо. Вот еще один вопрос Владиславу Иноземцеву, который в Вашингтоне находится. Он был задан опять же россиянам. Как вы думаете, запрет на ввоз в Россию продуктов из Евросоюза, США и так далее повлиял или не повлиял на экономику этих стран? И если повлиял, то существенно или несущественно? Вот каково ваше мнение?
Ну, я думаю, что россияне ответили, что он существенно повлиял, потому что со слов президента Путина, Евросоюз потерял чуть не 150 миллиардов евро, Америка порядка 20 миллиардов долларов, а Россия там в лучшем случае 40 миллиардов. Эти цифры, конечно, очень странны, потому что совершенно непонятно, как из-за недопуска на рынок продукции на 40 миллиардов можно потерять 200. Да? Но это, так сказать, похоже на кремлевскую арифметику, когда ей нужно считать так, как нужно. Но что касается россиян, я убежден, что они уверены, что западная экономика потеряла очень много. Что касается реальности, я бы сказал, что были действительно очень серьезные потерпевшие. И в первую очередь это были наиболее нелюбимые Кремлем Республики Прибалтики и стран Центральной Европы. Потому что в этих странах действительно производилась массовая продукция, которая очень активно шла в России. Молочная продукция и продукция, так сказать, растениеводства, фрукты, овощи и так далее. Что касается, допустим, там той же Испании с ее хамоном знаменитым или Франции с дорогими французскими сырами, то Россия никогда не была первым рынком по этой продукции для этих государств. И на самом деле правительство их, они вполне могли помочь своим фермерам, и там-то потери были очень небольшие. В целом, Европа, насколько я видел статистику, полностью оправилась от этих санкций к 2016 году. То есть, начиная с 2016 года, экспорт аграрного Евросоюза стал расти, и сегодня он приблизительно 12% превышает объем 2014 года. То есть, в данном случае, фундаментально, конечно, ничего страшного с европейской экономикой не произошло.
Ну да, но результаты там такие. 44% считают, что повлиял, то есть нанесли удар, значит, врагу на Крымском фронте, а 19% считают, что несущественно, и 18% что не повлиял. Ну, в общем, на самом деле, если суммировать 19 и 18, ну, так, есть сомнения, видимо, в массовой аудитории, значит, в эффективности этой меры.
Ну, и... досадили-то, досадили конкретным фермерам, конкретным компаниям. Тут же ведь расчет был на что, который, забегая вперед, скажу, точно не оправдался. Что крестьянские партии обладают в политическом смысле гораздо более серьезным влиянием, чем, собственно, влияние агропромышленного комплекса этих стран на экономику. И, видимо, у идеологов этой антисанкционной войны расчет был на то, что вот сейчас аграрные партии и политические силы, которые выражают интересы аграриев, вот они поднимутся, и там, если не сметут соответствующие правительства, по крайней мере, сделают им какую-то там политическую бяку. Ну, вот этот расчет не оправдался. Конкретные фермеры, да, наверное, понесли убытки в рамках экономики страны, там, Франции или даже Польши, которая там потеряла экспорт яблок частично, ну, это все-таки...
Ну, по-моему, Польша переориентировалась, как
это мизерные,
страны,
ну, в какой-то, нет, в какой-то момент там, в какой-то момент вначале там были проблемы, конечно, то, что, ну, уже заключенные контракты и все. Потом продукция такая достаточно конкурентная, своих яблок много и в других странах. Но, тем не менее, они это пережили, безусловно.
Да, ну вот следующий вопрос, опять же, из этого вопроса. Как вы думаете, на экономику нашей страны, России, то есть этот запрет повлиял или не повлиял, и если повлиял, то позитивно или негативно? Ну, поскольку Андрей Нечаев уже на эту тему опережающе высказался, я еще раз Владиславу Иноземцеву тогда дам слово, а потом дам цифры.
Я, собственно, тоже уже высказался. Я повторю, что на экономику он не повлиял. Отрицательно, по крайней мере, точно. Экономика аграрного сектора в данном случае показала хорошие результаты, в том числе и благодаря этим санкциям. Но он повлиял на качество продукции и на качество потребления. Потому что, еще раз, экономика, когда мы говорим, мы понимаем это занятость, ВВП, совокупная прибыль по народному хозяйству и так далее. И все эти показатели данные санкции, как ни странно, подняты. Но ВВП очень обманчивый показатель, да, как шутили многие западные экономисты, что увеличить ВВП, нужно устроить катастрофу танкера у ваших берегов, потом все это очистить, и ВВП будет очень сильно расти. При том, что реальные показатели, качество жизни и ущерб окружающей среде будут, безусловно, ужасными. Но то же самое произошло и в России. ВВП вырос, объем производства в аграрном секторе по оценкам Росстата, безусловно, увеличился, но на качество потребления россиян это не дало соответствующего эффекта.
По поводу аграрного сектора есть серьезные такие сомнения. Вот я видел, экономисты на эту тему высказывались, что на самом деле цифры Росстата по аграрному сектору, в общем, липовые. Не знаю, как, Андрей, вы что скажете? Видели эти сомнения? Да, публикации были.
Ну, есть вообще в последнее время особенно большие сомнения в качестве той продукции, которую нам преподносит Росстат, особенно после смены руководства в декабре прошлого года, потому что, ну, совершенно скандальные с точки зрения большинства экспертов данные, которые он нам преподнес о том, что, оказывается, у нас бурный экономический рост был в прошлом году, там 2,6, по-моему, по валовому внутреннему продукту, 5 с лишним процентов рост строительства, хотя сам же Росстат по результатам 9 месяцев показывал более чем скромный рост в 0,5%, то есть потом вот такое десятикратное ускорение. Но даже этот Росстат, кстати, вот совсем недавно, буквально, по-моему, дней 10 назад, показал серьезное падение реальных доходов населения опять. Он их в прошлом году приподнял там героическими усилиями, а по первому кварталу мы опять имеем падение на 2-3%.
Надувать, в общем, не очень получается. И, видимо, с этим связан, кстати говоря, и ответ на этот вопрос вот по поводу влияния негативного или позитивного. Если раньше было за позитив 39%, то сейчас эта цифра за 5 лет снизилась до 27%. Насчет негативного даже, так сказать, подтянулось практически там до тех же цифр. Ну и столько же фактически, значит, те же около 25% считают, что никак не влияет. То есть, в общем, скепсис явно здесь вырос.
Ну, на самом деле, чтобы это всерьез комментировать, было бы очень интересно посмотреть, а, как формировалась выборка, и б, как были сформулированы вопросы. Я тут недавно прочитал...
Я вам читаю точно все вопросы.
Прочитал шутку, она мне очень понравилась. Значит, кто будет следующим президентом России? Заполните квадратики. А в квадратиках только 5. Квадратиков только 5.
Ну, понятно. Мы знаем, кто будет президентом России, если он захочет быть президентом России, и также будут разгонять протестующих.
Да, ну вот в вопросе прям там было всего 5 квадратиков.
Хорошо, давайте еще о перспективах. Вопрос был такой. Как вы думаете, санкции в отношении России будут отменены в этом году, продлятся год-два, или санкционный режим установится надолго, более 2 лет?
Ну, теперь Андрей. Это уже вопрос риторический, в том числе и в рамках нашей передачи, потому что 26 августа вступают в действие новые американские санкции, которые преимущественно касаются финансового сектора, который, как я уже говорил, с моей точки зрения, можно назвать символическими. Они какого-то такого зримого эффекта не должны иметь с точки зрения российской экономики и даже с точки зрения российского бюджета, на который они, может быть, в первую очередь направлены. Но, отвечая все-таки на этот вопрос, это означает, сам факт санкций, он уже неприятен. Он уже некий такой негативный сигнал мировому деловому сообществу, что Россия страна токсичная. Что
вот она токсичная будет, страна второго мира.
Что она еще долго будет жить вот в этой санкционной конфронтации с западным миром. И этот сигнал, конечно, он неприятен. Поэтому... резюмируя, я думаю, что это надолго.
Ну да, в общем, с вами согласны, опять же, большинство опрошенных, 41%, значит, считают, что санкции продлятся больше 2 лет, 19%, их число уменьшается на год-два, ну и 5% оптимистов, там, что все отменят. Ну и давайте Владиславу Иноземцеву, видимо, последний вопрос из этого вопроса. Был задан вопрос, как вы думаете, кто в большей степени заинтересован во взаимной отмене санкций? Россия, страны Запада или обе стороны?
Я думаю, что сейчас, по крайней мере, если говорить о том, кто ищет и кто хотел бы отменить этих санкций, то я думаю, конечно, это в первую очередь Россия, потому что если посмотреть на внешнеполитическую деятельность российского руководства в последний год-полтора, то, конечно, очевидно видно, что Россия ищет контактов с Западом, что она хочет каким-то образом убедить... Но она не хочет менять свою внешнюю политику и внутреннюю политику. Но она хочет так иначе убедить западных партнеров в том, что эти санкции вредны им, что в целях, так сказать, их собственного экономического развития их нужно отменить. И, по крайней мере, больше попыток их отмене ведет, конечно, Россия. На Западе ни один из серьезных политиков не ставит вопрос таким образом, что вот эти санкции столь вредны для западной экономики, что их нужно вот-вот отменить. Я таких политиков, честно говоря, не знаю, за исключением Путин-Ферштейров из разных маргинальных партий. То есть в этом отношении, конечно, пока, видимо, России приходится хуже в режиме санкций, чем Запад.
Ну вот ответ был такой, что страны Запада заинтересованы больше 35%, видимо, пропаганда работает, 26% и Россия, и страны Запада в равной мере, и только 21% согласны с Владиславом Иноземцевым, что в первую очередь в этом заинтересована Россия. А Россия заинтересована, Андрей? В отмене санкций или хотя бы в их смягчении? Ну, де-факто, например. Вот, скажем, та же Германия все-таки будет пробивать этот газопровод «Северный поток», да? Вот это, например, так сказать, такой какой-то прорыв, может быть, санкций.
Ну, опять, это такой извечный вопрос, кому выгодно. Если мы говорим об экономике, то вот каждый ведь санкции же было несколько этапов. И разного рода, и от разных субъектов. Вот сейчас последние это американские санкции, есть европейские санкции, они несколько отличаются друг от друга. Там были индивидуальные санкции, секторальные. Вот, знаете, каждый в отдельности эпизод, он, в общем, не был драматическим. Но в сумме-то все-таки некоторая, конечно, критическая масса неприятностей набралась. Ну, например, закрытие не только для российского Минфина, но и для российского частного капитала, фактически закрытие дешевого западного рынка капиталов. Это, конечно, серьезный сдерживающий фактор для инвестиций. Это усилившийся в последнее время опять отток капитала вот по той же психологической причине. Формально ни одна санкционная мера к этому вроде бы не стимулирует, ну, кроме как сбрасывать российские долговые, государственные долговые ценные бумаги. Но, тем не менее, вот общий настрой, он заставляет инвесторов уходить, в том числе и российских. Поэтому, конечно, с точки зрения экономики, повторюсь, не санкции первопричина наших бед, но если бы санкций не было, было бы неплохо. Но мы неоднократно наблюдали в последнее время, вот вы все время поминаете в СУИ пропаганду, перед которой я, конечно, снимаю, прямо искренне снимаю шляпу. Вот я вообще телевизор не смотрю, а сейчас просто специально пару раз посмотрел, как федеральные каналы реагируют вот на события 27 июля, на события 3 августа. Ну, талантливые ребята.
То есть врут великолепно.
Ну, талантливые ребята. Не, ну, просто не просто врут, а вот они же показывают кадры реальные. Но вот такая изящная избирательность, такая, я бы сказал, креативная избирательность. Ну, в общем, пропагандоны, но очень талантливые, прямо могу сказать. Так вот, с точки зрения, как бы, пропаганды, с точки зрения стабилизации режима или ложно понимаемой стабильности, на самом деле иметь такой повод для пропаганды, как санкции, это очень, очень сильный аргумент. Что наши беды связаны не с тем, что в середине нулевых годов была выбрана тупиковая модель экономического развития, а просто с тем, что наши враги, которые нас окружают все более плотным кольцом, они просто не дают России развиваться, вводят санкции, ну, поэтому, ребята, ну да, падает уровень жизни.
То есть это версия власти Путина.
10 лет уровень жизни падает, но, ну, надо терпеть, потому что иначе здесь будут завтра солдаты НАТО, и они вам уже покажут. И нам, как показывают в том числе вот опросы, которые вы сегодня цитировали, на многих эта логика действует.
Владиславу Иноземцеву тогда вопрос. А как вы вот видите ситуацию? Я еще раз обращусь к вашей замечательной книге «Несовременная страна», да, «Россия в мире 21 века». Вы там говорите о том, что Россия вот такая региональная держава, деградировала до этого уровня, второй мир. Ну и в ее внешней политике отражаются всякие комплексы и фобии отечественных элит. А вот реализация этих фобий и комплексов, она провоцирует, ну скажем так, западный мир к тому, чтобы ужесточать санкции? Или все-таки Россия путинская, она несколько остановилась со своими завоевательными планами, притормозила, и, в общем, эта экспансия, в том числе методом санкций, она приостановлена?
Ну, знаете, я бы сказал, что каждая новая волна санкций, которая вводится Западом, она вводится, я бы сказал так, с меньшим энтузиазмом и с меньшим надеждой на какие-то перемены. Потому что санкции 2014 года, которые были введены и после аннексии Крыма, и после эскалации конфликта на Донбассе в связи с катастрофой малазийского Боинга, эти санкции, они, конечно, предполагали, или их инициаторы предполагали, что российская политика каким-то образом изменится. На сегодняшний день, безусловно, этот курс он в какой-то мере себя исчерпал. В том плане, что Запад понимает, что Россия пока курс менять не собирается. Чтобы это произошло, нужны какие-то совершенно радикальные санкции, которые никто не хочет вводить, просто опасаясь непредсказуемой реакции Путина на такого рода шаги. Поэтому мне кажется, что действительно сейчас мы имеем такую вялотекущую ситуацию. Санкции отменяться не будут. но и новые, я думаю, в каком-то обозримом будущем тоже введены не будут. Что касается политики, скажем так, что касается российской экономической политики, то Андрей сказал относительно того, что санкции психологически подрывают желание инвестировать. Я готов с этим согласиться, но дело в том, что желания инвестировать нет уже давно. Если мы посмотрим, допустим, на прошлый год, то российские компании, ну, конечно, мы знаем, что многие из них зарегистрированы в офшорах, они выплатили дивидендов рекордную сумму на 40 миллиардов долларов за год. То есть фактически это означает, что компании не хотят инвестировать в развитие. Речь идет о том, что они готовы отдать прибыль акционерам, потому что инвестиционная привлекательность их бизнеса такова, что расширяться ему совершенно не резон. И в этом отношении, конечно, даже видя такие поступки российских компаний, какой западный инвестор придет в эту страну даже без санкций. На самом деле, если бы санкции были сегодня отменены, я об этом неоднократно писал и в России, и на Западе, я не думаю, что сильно бы что-то изменилось. Потому что, когда санкции вводились, была совершенно другая ситуация и на рынке нефти, была совершенно другая ситуация с курсом рубля, были совершенно другие ситуации с российскими с доходами россиян. И тем самым, если сейчас санкции отменить, совершенно, скажем так, наивно предполагать, что западная продукция вернется на российский рынок в объемах 2013 года. Поэтому отмена санкций сейчас для Запада – это потеря лица и получение совершенно незначительных выгод. Поэтому мне кажется, что ситуация продлится так годами. И это на самом деле, я тоже совершенно правильно отметил, устраивает сейчас обе стороны, в том числе и Москву, потому что вот эта идея поддержания ощущения угрозы от внешнего мира, она, безусловно, очень важна в всей концептуальной пропагандистской риторике власти. Поэтому сейчас, конечно, России хотелось бы, чтобы санкции были отменены. Большое количество людей в элитах тоже переживает дискомфорт по этому поводу. Мы помним все этот плач Виксельберга не так давно в мировой прессе на эту тему. Но в любом случае, я думаю, что это новая реальность, которая будет с нами надолго.
Хорошо, давайте мы тогда посмотрим, как на бытовом уровне россияне воспринимают санкции и особенно так называемые контрсанкции, то есть наказание самих россиян, их властью, лишение их чего-нибудь вкусненького. Пожалуйста.
Вы скучаете по сыру и европейским продуктам?
Да, я скучаю по всему вкусному.
Привык свое домашнее, отечественное.
Есть магазины прекрасные. Как сыр Хохланд продается вон в магазинах, так он и продается. Ну вот, как там обычный сливочный продается сыр. Да, короче, их много, не знаю, я не испытываю, честно, вот этих санкций, вот этой проблемы. Сыр – это сейчас не основополагающая проблема моей жизни.
Да нет, они всегда у меня есть практически. Сам езжу, друзья привозят. Ну и вообще в наших магазинах, если очень хорошо искать, то все прекрасно имеется.
Конечно, потому что они очень качественные. Итальянские сыры, например, испанские сыры, французские сыры. Ну и советские сыры тоже вкусные были.
В принципе, нет. Потому что я здесь не живу, я живу в Европе.
Вы чувствуете, какой вздох у москвича, который выезжает иногда за границу. И теперь лучший подарок, который мы привозим кому-либо, это сыры из-за границы. К огромному сожалению, мы пока не дотягиваем. Поэтому санкции, ну, это не очень хорошее дело.
Ну, как сказать, я их люблю. Немножко скучаю. Но швейцарские есть в магазинах. Там же нет санкций. А вот других нет. Итальянские хотелось бы.
А по всему скучаю. Безумно. Я буквально недавно покупала сыр российского производителя. Он был безвкусный, к сожалению. И я не поняла, что я ела.
Конечно, хотя удается мне привозить. Я думаю, что и не я, по-моему, уже эксперты тут многие нормальные думают, что контрсанкции принесли больше ущерба, чем сами санкции. Санкции оцениваются, по-моему, 20 миллиардов долларов за это время, а эти 50 миллиардов контрсанкции.
Ну, на сайте мы в Твиттере задавали прямой вопрос. Вы скучаете по настоящему сыру? Да, снять запрет на ввоз 72%. Нет, но мера глупая 14%. Нет, но в России есть свой сыр 12%. Да, то есть скучает, но я за Путина всего 2%. Но это наша аудитория, конечно. Андрей, а вы скучаете? по-настоящему сыру.
А вот одна дама, она просто прямо моими словами вам все рассказала. Действительно, какая-то нелепая, я сам ощущаю нелепость этой ситуации. Я часто довольно бываю в Германии по разным делам. Я привожу оттуда сыр. Абсурд, который там про проклятые 90-е много нам рассказывают, но мне бы в голову не пришло
никогда.
А вы
можете объяснить, почему Швейцария исключение, которое можно поставлять дорогой сыр в Россию?
А?
Почему Швейцарии можно поставлять дорогой сыр в Россию? Боятся швейцарских банкиров?
Можно,
или боятся за деньги, да, боятся за деньги, которые размещены в Швейцарии?
Нет, все, я теперь сообразил. Швейцария же санкции,
да.
Ну, или антисанкции против ЕС, а Швейцария не входит в ЕС, поэтому и Швейцария против России тоже санкции не объявляла.
Но норвежская рыба-то, она вот как-то не допускается?
В свою очередь, нет, те, кто это все вводил, во-первых, я уверен, что они продолжают есть пармезан, те, кто его любил. Или там грюйер в тех же количествах, в которых и... Ну, я не хочу закладывать, сейчас такой скрытый донос будет, те магазины, где
не
они,
надо.
В общем, где они иногда и по-прежнему в Москве продаются. Уж не знаю, каким образом из-под бульдозера их там выхватывают или еще как-то.
Через Аргентину.
Вот. Конечно, отчасти это лоббировали российские производители. Вот. А частично те, кто вводил, я думаю, что понимали, что это глупость, но им казалось, что вот это будет иметь некоторый быстрый политический эффект, а теперь вроде бы уже просто потеря лица взять и отменить. Вот на самом деле уже всем, я думаю, и инициаторам, и всем, кроме вот ваших 2%, значит, им всем понятно, что это абсолютная глупость, которая негативно отражается на российском населении. Я действительно люблю хороший сыр. И вот, ну, это, правда, было уже вот, может быть, год назад или... Значит, моя жена купила, как она утверждает, хороший сыр. Я через какое-то время открыл холодильник, а на нем были такие, знаете, оранжевые маслянистые пятна.
А, пальмовое масло потекло.
Кошка не стала есть.
Ну что ж, и такое бывает. Это нам тоже сегодня рассказали в вопросе. Я хочу, еще мы успеем затронуть тему, которая, конечно, связана со всеми этими историями и с внешней политикой, и с экономической политикой. Все-таки вот это падение доходов, которое происходит, о котором Андрей Нечаев сказал. Я хочу Владислава Иноземцева спросить. Вот вы связываете этот процесс падения доходов населения и рост недовольства, которое мы видим, ну вот вроде по такому, казалось раньше, незначительному поводу, как выборы в Московскую городскую думу. Или это как бы одно с другим не связано. Там, так сказать, страдает от падения доходов, там, не знаю, рабочий класс, а на улице выходит по идейным мотивам творческая интеллигенция.
Ну, знаете, я думаю, что пока вот этой связки явно не произошло. Более того, я бы сказал, если мы посмотрим на историю постсоветского пространства, то, в принципе, я не помню случая, может, Андрей меня поправит, чтобы где-либо в России или в бывшей республике СССР серьезные политические потрясения были провоцированы экономическими неурядицами. То есть, если мы даже вспомним 90-е годы, то большинство выступлений было связано с политическим процессом, то же самое 93-й год в России, 2004 год в Украине, 2014 год в Украине, 2003 год в Грузии. Все эти вещи, они были порождены политической несправедливостью, украденными выборами, разногласиями между ветвями власти, в то время как экономическая ситуация в том же 93 году в России была ужасной, в 2003 году в Грузии она тоже была, мягко скажем, не самой хорошей. Но так или иначе, экономика сама по себе никогда еще ни смена режимов, ни серьезных социальных потрясений не вызывала. Это объяснимо, наверное, разными вещами, и нашим советским наследием, и в целом отношением к государству и так далее. Но я подозреваю, что сегодня, конечно, эти вещи в России еще не соединены. И снижение доходов, оно, конечно, ответ на него копится в населении, в народе. Это касается и самого снижения доходов, и повышения тарифов ЖКХ, и, безусловно, количества безумных штрафов, и всякого другого экономического давления. Но пока, за исключением некоторых очень локальных вещей, я не вижу какого-то серьезного ответа масс на такого рода вещи. Политические выступления, Болотное в 2011-2012 году, сейчас выступление протестов в Москве, это, конечно, удел очень узкой группы населения. И поэтому с какой бы симпатией не относился к протестантам в 11 году, когда я тоже ходил на эти площади. И сейчас я очень сильно сомневаюсь, что они дадут серьезный эффект.
Хорошо, Андрей Нечаев, ваше мнение.
Ну, я чуть-чуть бы все-таки Владислава подкорректировал, если говорить об истории. Ну, во-первых, я думаю, что в том же распаде СССР и в тех демократических революциях, которые происходили в бывших республиках Советского Союза, экономический коллапс и резкое падение уровня жизни все-таки свою роль сыграли. Ну, во-первых, давайте вспомним, например, ту же Москву, где на протестные митинги выходили сотни тысяч человек. Я не думаю, что вот сотни тысяч до миллиона, 800 тысяч там называли цифры на некоторых митингах, что вот все они были ярыми борцами за свободу.
Но магазины были пусты.
Многие, это конечно, правда. Многих подталкивали к этому и пустые полки, и просто реальное, зримое падение уровня жизни. Но дело даже не в этом. Здесь был косвенный эффект. Значит, одним из главных аргументов местной политической элиты во всех бывших советских республиках было: хватит кормить Москву. Мы без федерального центра будем жить лучше, в том числе в чисто материальном смысле. Вот у нас там проблемы с снабжением, у нас угроза голода, уж все. Все забирает федеральный центр, дальше тратит там на армию, на Москву и так далее. И это было чисто политическим шагом, когда эта местная региональная элита боролась за политическую власть. Но это, безусловно, находило отклик у широкой публики. И не случайно ведь на всех референдумах, последний украинский, который, собственно, вбил окончательный гвоздь в гроб СССР в ноябре 91 года, большинство проголосовало за независимость. И одним из главных таких агитационных аргументов было вот это. Хватит кормить Москву, мы без них мы отдельно проживем лучше. А основанием для этого было, конечно, зримое падение уровня жизни, ну и вообще тот экономический коллапс, который наступил в том числе и в России к моменту распада СССР. Теперь, что касается нынешней российской ситуации, я, честно скажу, я думал, что вот всякого рода протестные настроения, связанные именно с падением уровня жизни, они будут более зримыми. Их нет. Надо справедливости ради сказать, пока телевизор явно переигрывает холодильник. Тут просто еще раз надо снять шляпу перед Соловьевыми и Скобеевыми и прочими Норкинами. Вот. Но мне кажется, что есть, опять-таки, вот как в случае конца 80-х, начала 90-х, есть такой косвенный эффект. Смотрите, как активно растут протестные настроения по конкретным поводам. Мусорная тема.
Ну, в ШИЕСе сегодня были столкновения. ШИЕС,
ну, не только ШИЕС, а я сам вот был на митинге в Переславле, выступал против мусорного полигона. Переславль, крошечный город, патриархальный, консервативный, очень чудесный. Ну, точно, точно не центр протестной активности. Вышло 800 человек на 20-тысячный город. Это значит, что людей достала эта тема конкретно, но и в целом ситуация тоже. И вот мне кажется, что вот это вот активное протестная активность по конкретным поводам, которые мы наблюдаем по большинству регионов. Точечная застройка, экологические преступления, какие-то вопиющие коррупционные проявления местных властей. Вот эта вот мусорная тема, которая всколыхнула. Тема пожаров и так далее.
На Кавказе там границы менять
пытаются.
Да.
Она подпитывается вот тем общим недовольством граждан, которые связаны с падением уровня жизни. Просто другое дело, и на этом закончу, что чем отличается ситуация от конца 80-х, начала 90-х? Тогда реально была ситуация коллапса экономики вообще и потребительского рынка в частности. Сейчас мы, конечно, еще от этого очень далеки. Еще все-таки рыночная экономика, которую там мы с товарищами когда-то в России построили, она еще работает.
Еще работает.
Еще, пока еще работает.
Несмотря хотя ее там на государственное
очень уже вот корежит, она уже сильно деформирована, но пока она еще работает, и никакого голода, конечно, массового нет, и угрозы его тоже нет. И пока вот это падение уровня жизни, оно приводит к тому, что население адаптируется. Она переходит на более дешевые продукты питания, вот переходит вместо сыра на сырный продукт, оно сжимает свое потребление, оно ищет пути адаптирования. Это тогда не время для протестной активности. Либо вы, значит, думаете, как вам свести концы с концами, когда эти концы все больше расходятся. Вот когда они разойдутся окончательно, человек скажет, все, я устал, я больше не могу с этим бороться, я пошел на улицу. Пока еще адаптироваться получается. И люди, основная масса, они заняты именно этим.
Скажите, а в чем все-таки смысл увеличения поборов разнообразных, налогов, пенсионного возраста и всего прочего в ситуации, когда федеральному бюджету, да и региональному в связи с нефтяными доходами и международной ситуацией вот разных напряженностей в нефтеносных районах мира, ничего не угрожает. То есть доходы есть, можно было бы жить. Зачем винтить, так сказать, вот завинчивать эти гайки и раздражать людей? Можно же было без этого, без всего спокойно
очень
обойтись.
Очень хороший вопрос. Постараюсь дать на него хороший ответ. Вот когда вы спрашивали об эффекте санкций, есть один эффект, который мы со Славой совершенно не затронули. Это эффект в мозгах российских decision-makers, включая президента. Они все-таки внутренне настраиваются на то, что санкции и противостояние Запада может перестать быть символическим, а стать очень серьезным.
А, это типа усиления классовой борьбы при социализме.
И они закладывают резерв на возможные будущие потрясения. Профицитный бюджет абсолютно ненужный сейчас. Очень жесткое так называемое нефтяное правило, против которого даже Алексей Леонидович Кудрин выступал, ну, в смысле, предлагал этот порог повысить, что только 40%, доходы от цены нефти в $40 за баррель идут в бюджет, все остальное накапливается, идет в Фонд национального благосостояния, в бывший резервный фонд в том числе. Сейчас только дискуссии, что давайте вот уже пора его потратить, он уже 7% ВВП будет к концу года. То есть копим, явно на случай возможных будущих потрясений. Есть, правда, урок прошлых кризисов, который тоже, видимо, пошел впрок, что в 2008-2009 году, что вот в нынешнем таком вялотекущем кризисе, я его исчисляю со второй половины 2012 до, вот, собственно, по сей день, тогда это был резервный фонд, он растаял в 7 раз за несколько месяцев. Была такая подушка безопасности, прям можно было на нее всем телом прыгать. Опа, и все.
Ну, раздали, мы помним, крупным компаниям спасли от банкротства олигархов.
Да, это сейчас не важно. Важно то, с какой скоростью она сдулась. Значит, в 12-м, 13-м, 14-м годах она сдувалась помедленнее, но тоже сдувалась. И вот это вот жесткое нефтяное правило, просто цены на нефть были гораздо более благостными для российской экономики и составителей российского бюджета. Вот. Но вот в мозгах твердо засело, что подушка нужна. Ну
кубышка,
и все.
Кубышка, то есть.
Кубышка, как хотите. Но подушка безопасности, я вот про какую подушку. Ну а дальше уж там в меру креативности можно пенсионный возраст, можно...
Хорошо, Владислав Иноземцев, что-то дополните?
Ну, я просто хотел сказать буквально одно слово по поводу того, что я говорил раньше, и ответ Андрея. Я все-таки имею в виду постсоветские страны, именно как постсоветские, начиная с 92-го года, а не то, что происходило в 90-х. Понимаете, протесты 90-го годов, 90-91-го, они, безусловно, имели в том числе экономический характер, но... Сам вектор развития в те годы и после распада Советского Союза, он был совершенно различный. Когда региональные и местные элиты взяли власть, то тогда, соответственно, и в России это не с 2000-го, конечно, года, а с 93-го, 96-го, еще начался поворот обратно к такой жесткой авторитарной модели. Поэтому в данном случае я просто имею в виду, что мой тезис о том, что экономически страдания, экономические проблемы пока не вызывали социального протеста, он остается в силе. Дай бог, чтобы он когда-то изменился, и народ начал осознавать все-таки, кто реальный источник его проблем и бед. Что касается остального, то нет, я думаю, что, в общем-то, основные моменты Андрей прав, и действительно, российская власть, она, безусловно, хочет накапливать эти средства. Я бы здесь пояснил только один момент. Мне кажется, что вопрос идет не только о стремлении когда-то использовать эти деньги на поддержку экономики в условиях тяжелой ситуации, просто речь идет о том, что бюджетные деньги власть воспринимает просто как собственный карман. И это, собственно, видно из того, как используется бюджет, какой объем коррупции, злоупотребления и нецелевого использования. И в этом отношении то, что народу отдано, то потеряно. А то, что находится в их резервных фондах, то в любой момент может быть использовано там, на налоговые годы Сечину, на поддержку покупки Яндекса Грефом, и на всякие прочие такого рода штучки. Поэтому мне кажется, что идея бюджетного профицита и высоких резервных фондов – это просто идея о том, что чем больше под нашим контролем денег, тем легко, тем больше количество средств можно при необходимости переместить в карман самого себя и своих ближайших друзей.
Я уж хочу уточнить, раз вы в Вашингтоне, а там заметили вообще московские протесты или все внимание уделено битве Трампа с Китаем?
На самом деле, конечно, основная тема – это, безусловно, китайская тема, потому что и в политическом эстеблишменте здесь сегодня существует абсолютный консенсус в отношении продолжения давления на Китай, потому что его воспринимают как серьезную угрозу всему западному миру и американской экономике, и в целом американскому доминированию. Поэтому я думаю, что на годы вперед и на весь, скорее всего, второй срок Трампа китайская тема останется основной. Что касается России, да, безусловно, пресса восприняла это все, вся. И телевидение, и пресса отметили эти протесты. Конечно, подчеркнули, безусловно, неадекватное применение силы к протестующим. И то, что Россия все больше уходит от цивилизованных стандартов, это все было. Но, опять-таки, я говорю, что я думаю, что сейчас для реальной политики в Америке тема Китая и, конечно, предвыборная кампания остается основными факторами, а если мы посмотрим на последние дебаты даже демократов, не говоря уж там про политику республиканцев, то Россию не вспомнит на этих дебатах никто.
Эти контрсанкции – это некое наказание российского народа было со стороны Кремля. А чем-то еще накажут россиян, Андрей, что вы скажете? Есть перспектива какие-нибудь новые налоги ввести или ограничения, или отнять возможность нормально пользоваться интернетом? Вы же следите за ситуацией. Что-нибудь такое нас ждет в ближайшей перспективе, приятное, как реакция на те же протесты, да, на желание кого-то, ну, я не знаю, даже в Московской городской думе поконтролировать вот этот бюджет и побороться с коррупцией, например.
Ну, вопрос явно риторический, потому что вы на него в скрытой форме сами ответили.
Ну, я не знаю, у вас может быть другое мнение.
Теперь уже очевидно, что вектор власти переместился в сторону силовиков, и отступать они не готовы. Если еще буквально несколько дней назад были вот какие-то там иллюзии, шатания, а может быть, все-таки допустить, а давайте митинг разрешим, там, не везде, но где-то, то сейчас уже все маски сброшены, и совершенно очевидно, что выбран силовой вариант. Я даже допускаю, что власть сама не очень этому рада. Но они так быстро проскочили вот эту вот остановку, где еще компромисс был возможен, что а теперь уже возвращаться обратно, это вот, как они считают, видимо, потеря лица. Поэтому в политическом смысле, боюсь, нас ждет дальнейшее закручивание гаек. И вообще сам институт выборов уже явно вызывает, конечно, какое-то легкое раздражение. Вот. Что касается новых налогов, я просто боюсь давать советы сейчас. Не дай бог услышат.
Тогда давайте не будем давать советы, а поставим
тренд,
здесь многоточие.
Но тренд явно в эту сторону.
Хорошо, спасибо. Я благодарю Владислава Иноземцева, Андрея Нечаева. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.